9 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Всем доброе утро. Радио «Спутник» продолжает прямой эфир и продолжает цикл страноведческих программ. Последнее время много внимания обращается Востоку, Юго-Восточной Азии. Сегодня речь в нашем эфире в ближайший час пойдет о стране восходящего солнца, о Японии. Рад приветствовать на прямой связи со студией замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ по научной работе Андрей Фисюн. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
С праздниками вас прошедшими, не знаю, еще уместно 8 числа поздравлять или уже хватит?
Ну, почему бы и нет, можно сказать, с отступающими.
Отступающими, да, с отступающими. Но впереди еще Старый Новый год, и уж тогда точно можно будет после 14 числа закончить эти поздравления. Но искренне, так сказать, это не как-то не исключает искренности и самых благоприятных пожеланий ваш адрес, адрес наших слушателей. Ну что, Япония, давайте, я даже не знаю, с чего тут лучше начинать, с дня сегодняшнего, или, вот я посмотрел, там российско-японские отношения, на самом деле, не такие длительные, всего лишь 300 лет, чуть больше, чем 300 лет насчитывают эти российско-японские отношения. И их вряд ли можно назвать безоблачными. Ну вот что мы как-то всегда, там у нас все хорошо было. Нет, мы помним, что и русско-японская война, и советско-японская война, интервенция, спорные территории, по-прежнему отсутствует мирный договор. А как бы вы, вот какими словами бы вы охарактеризовали ретроспективно отношения между нашими странами?
Отношения между Россией и Японией, они, собственно говоря, всегда были и остаются, так сказать, волнистыми. Они как качели, идут то вверх, то вниз. И если говорить о начале этих отношений, то оно было очень хорошим. Оно было гораздо лучше, чем отношения Японии с другими западными странами. Собственно, давайте вспомним о том, что заключенный в 1852 году первый договор России с Японией был единственный, не навязан Японии. Все остальные, американские, французские, Великобритания, все они изо всей силы, так сказать, навязывали свои преференции японской стороне. Мы же всегда выступали с точки зрения равенства. Поэтому на протяжении, ну, скажем так, почти по полустолетия, то есть до начала 20 века, в общем-то, наши отношения были неплохие. Как и в других, скажем так, местах мира, отношения России с другими странами, они часто оказывались заложниками интересов третьих сторон. Собственно говоря, наши отношения с Японией также были нарушены и очень сильно подпорчены той же самой Великобританией, которая, по большому счету, явилась одной из зачинщиц русско-японской войны, ну, по крайней мере, полное финансирование 1904-1905 года Японии велось и из Лондона. И если бы не английские деньги, то, конечно, Япония не смогла бы воевать против такой колоссальной страны, как Россия. Ну и так далее, и так далее. Поэтому в данный момент мы находимся на одной из нижних точек. И будем надеяться, что дальше будет подъем. Вопрос только когда.
Да, но, может быть, во второй там получасовке поговорим вот о нынешнем состоянии дел. Тут тоже масса удивительного. Но мы знаем, что Япония, неоднократно просто об этом говорили в эфире «Радио Спутник», что Япония в этом году председательствует в группе стран G7. И заявления от генсека Кабмина японского там очень такие, ну, не воинственные, но жесткие. Япония будет настаивать там на санкциях в отношении России. При этом в прошлом году, несмотря ни на что, Япония увеличивает экспорт товаров в нашу страну, отказывается выходить из Сахалин-1 и Сахалин-2 нефтегазовые проекты. В общем, такая тоже двойственная ситуация. Но вот об этом во второй получасовке, а тогда, собственно, это прекрасный мостик, вот вы задали в историю. А как же так получается, Андрей Григорьевич? Вот расскажите, пожалуйста, Япония все время под каким-то давлением и идет на уступки. Мы вспомнили Цусиму, вспомнили русско-японскую войну, финансирование Великобритании. Великобритания давит на Японию. Сейчас Соединенные Штаты там давят на Японию там базами, экономикой, и военщиной и прочим. Но ведь А как вот эти самураи? А как же, так сказать, ну просто готовность к самопожертвованию? Как же все эти камикадзе? То есть кажется, что Япония это действительно, ну, такой очень мощный внутренний, да, такой духовитый корабль. А при этом мы видим, что страны оказывают на нее давление, и она подчиняется этому давлению. Как это происходит?
Вы знаете, к сожалению, очень много проблем в наших отношениях с этой страной в том, что мы не знаем по-настоящему этой страны. Они не знают нас, мы не знаем их. Ну, начнем с того, что, скажем, 80% и более японцев отрицательно относятся к России. Более 80% россиян положительно относятся к Японии. Уже одно это говорит о том, что, собственно говоря, скажем так, наши взгляды неадекватны друг на друга. Вот вы сказали о самурае. Мы же могли бы еще сказать о гейшах, я не знаю, о камикадзе могли бы сказать. То есть высказать вот весь этот набор стереотипов, которые у нас в голове. Кроме суши, пардон за выражение, и сашими, которые у нас пишут на заборах, добавлю в скобках, что в японском языке звука «ш» и буквы «ш» в транскрипции нет. Поэтому это будет «суси» и «сасими», также «митсубиси» и «тосиба», так сказать, и так далее, и так далее. Мы не знаем этой страны, а они не знают нас. Вот в чем проблема большая. Это первое. Второе. Япония, начиная с 1945 года, потеряла независимость во внешней политике полностью. Хорошо это, плохо это другой разговор, но это факт. У Японии нет независимой внешней политики. Она полностью, в данном случае, под Америкой находится. То, что говорит Соединенные Штаты, то говорят, повторяют и японцы. Однако, при всем при этом, в Японии существует очень хорошая вещь, такая разделенность политики и экономики. То есть, выступая, скажем так, в кабинете министров против Китая, а заодно и против России, вооружаясь и говоря о том, что нам нужны томагавки американские и так далее, и так далее, одновременно ассоциация японского бизнеса давит на правительство и запрещает вводить санкции на сахалинский нефть и газ. И происходит действительно та парадоксальная ситуация, о которой вы упомянули, когда с одной стороны раздаются воинственные крики, а с другой стороны экономисты и вообще бизнесмены продолжают выгодно для себя торговать.
Да, но вот исторически, когда на нее оказывалось давление Великобритании, там, да, той же самой, то есть вы вот сказали, что да, мы действительно живем в плену этих стереотипов, я не знаю, якудза, ну, с одной стороны, с другой стороны, но русско-японские фильмы, там и Мита снимал, мы помним замечательные фильмы там в конце 80-х, ну и вообще там, да, Дарсу Узала, Акира Куросава, это все тоже является нашей частью. Ну, может быть, не всех, но те, кто интересовался, любопытствовал и так далее. У меня дома там давным-давно это Хагакуры, сокрытые в листве, там кодексы все эти Бусидо и прочее, прочее, прочее. То есть мы, конечно, испытываем определенный интерес к Японии. И она нам кажется духовитой, что она не должна прогибаться. А за счет чего, почему вот эта вот, ну, слабость, что ли, такая проявляется?
Вы знаете, здесь мы входим уже в сферу исторической психологии национальной. Дело в том, что до 1945 года Японию никто никогда не завоевывал. Японцы считали себя непобедимой, божественной нацией, абсолютно уникальной, происходящей через императора от богини Солнца Аматерасу, которая рядом не стоит со всеми остальными, которая историей и судьбой предназначена для того, чтобы вести за собой и просветлять остальные, и так далее, и так далее, и так далее. И вот в 1945 году произошло совершенно непостижимое. Они оказались, император выступил по радио и сказал, что надо перенести непереносимое и вынести невыносимое, потому что война, как он выразился, пошла не совсем в том направлении, в котором мы желали. Там не было слов о поражении, там не было слов о том, что я становлюсь, так сказать, человеком, я был богом, а человеком, хотя именно так это было поднесено американской идеологией, скажем так. Но, тем не менее, в 1945 году очевидное стало очевидным. Япония потерпела поражение. И с тех пор японцы считают, что и осознанно, и неосознанно, что американцы — это единственная страна, которая действительно имеет право диктовать Японии условия. Они не считают, что они потерпели поражение в войне с Россией. Они не считают, что у нас была война в 1945 году. Нет. они, хотя это неверно, но они говорят, что мы сразу же сдались, мы прекратили сопротивление. Это не так, это неверно, но психология такова. Так вот, в 45-м и далее годах японцы фактически покорились американцам, и эта покорность, она существует до сих пор. Она существует до сих пор. Более того, японцы к ней привыкли, это очень удобно. Это удобно как с точки зрения материальной, ведь даже не, ну, это трудно себе представить, какой колоссальный экономический потенциал страна накапливает, не тратя деньги на военные расходы. А с другой стороны, вся внешняя политика всегда, в общем-то, все активные действия, они, в общем-то, ведутся другой стороной. Ведь до сих пор, до современного времени, Япония не участвует ни в каких, ну, скажем так, военных операциях за рубежом. Участвует, но только посылая своих инженеров, например, или посылая свои корабли-заправщики. То есть в боевых действиях Япония не участвовала до сих пор никогда, нигде. Несмотря ни на что. Америка полностью превратила Японию в свой плацдарм для возможных боевых действий с Россией и с Китаем. Да, это так. В этом, собственно, для Японии большая угроза состоит. И, собственно говоря, этим обусловлено последнее заявление японских политиков. Однако японцы отвыкли, разучились воевать. То, о чем вы говорите... Хагакуре, можно еще вспомнить Миямото Мусаси, его бой на мечах, на двух мечах одновременно. Это великолепный совершенно воин, который был не побежден ни разу в 82 поединках и так далее, и так далее. Все эти, ну не стереотипы, конечно, а все эти прекрасные картины, они в прошлом. Как, между прочим, в прошлом и гейши те же самые, как в прошлом вот эти все туманные закаты над горами. Угу. То, что осталось, это, к сожалению, совсем не то, что было.
Ну да, хотя и это тоже порой впечатляет. Мы знаем там, но тоже вот из обрывков, которые до нас доносятся, что там эстакады, края эстакад специально там закрывают, потому что пробки и аварии образуются из-за того, что, значит, японцы, проезжающие по этой эстакаде, хотят любоваться горой. И в связи с этим там власти вынуждены перекрывать. Они действительно такие. Вот я там подписан на несколько каналов русских, которые проживают в Японии, в Ютьюбе. Но правда любопытно, они это не может не изумлять, не удивлять. Но люди каждый день ходят по городу, останавливаются и фоткают там падающие листья. Но их это сотни людей, это не то, что там один какой-то там, значит, особо художественный человек достал смартфон и сфоткал. Да, они действительно... Да, эстетичность, созерцательность.
Эстетичность характера никто не отрицает, разумеется. Все это остается, безусловно, и то, что в нашем институте продолжается безумный набор на японское отделение, при том, что прямо будем откровенно, работы довольно-таки мало с японским языком. И тем не менее, вот эта очарованность, очарование этой страной, которая началась еще действительно с начала прошлого века, она не прекращается. Вот эти прекрасные стихи. Ну, это мы говорим только о эстетике, а, простите, мы же до сих пор не говорили об экономике, о том, почему, собственно говоря, Япония стала такой сильной. Мы не говорили о национальном характере, о обязательности японцев, о том нежелании давать слово, потому что если он даст слово, то он обязательно его выполнит. Поэтому японцы очень всегда стараются быть максимально дискретными, так сказать, в своих поступках. Потому что если уж он конкретен, то японец никогда не будет кривить душой и всегда сделает то, что, во-первых, то, что обещал, а во-вторых, то, что ему поручено. Если уж чему и учиться, если это возможно, боюсь, что нет, то это, конечно, обязательности и верности своему слову.
Да, это очень классно. И когда вот вы говорили об историческом психологизме или, не знаю, психологическом историзме, вот, ну, типа, победили, да, и поэтому мы будем подчиняться и не будем возражать даже против этого. И я вспомнил из... Оказывается, правильно, вы тоже поправили меня, Хагакуре, вот этот вот кодекс Бусидо. Я помню, меня удивила история, которая там описана, как самурай пришел к хозяину, а хозяин стриг ногти. И, значит, отстриженные ногти хозяин передал самураю, а самурай стоит и не уходит. И тогда хозяин спрашивает, а чего ты стоишь, мол? А тот говорит, а вы мне передали всего лишь 9 ногтей, а отстригли 10. И тогда, собственно, да, господин ухмыльнулся, отметил особые качества характера этого самурая, отдал ему 10-й ноготок, и тот уже спокойно ушел. Это действительно вот такая ментальная, национальная черта. Мы, конечно, поговорим, что, собственно, сделало из Японии Германию, ну, в смысле там производства и прочее, азиатскую Германию. А вас что вот помимо вот этого усердия, обязательства, что еще вас, вам нравится в Японии? Вот лично, но имеется в виду вот хойку, вот эти вот всякие стишки. Вы читаете, любите?
Ну, вы знаете, я лично буддолог, поэтому я занимаюсь мистическим буддизмом, японским в том числе, поэтому он мне близок, скажем так. Поразительная тонкость производства предметов искусства. Собственно говоря, то, что те скульптуры деревянные, которые делали японцы, они, конечно, великолепны, они просто изумительны. В своей передаче вот этого внутреннего душевного состояния, то, что у нас называется абстрактным словом нирвана, вот этого спокойствия, этой сосредоточенности, этого бесконечного отступления от вот этого вот мелочного и материального мира. В этом японцам, конечно, нету равных абсолютно. То есть это просто что-то потрясающее. Что еще у японцев хорошего? Великий памятник, ну, это, наверное, как вы говорили, во второй половине, но, опять же, немножко говоря об экономике, великий памятник надо поставить японским инженерам. То есть, проживая в буквальном смысле на вулкане, вот в буквальном смысле они живут на вулканах. То есть вся страна — это сплошной разлом, вернее, сплошные тектонические разломы. Землетрясения по 20 штук в день. Но они мелкие, не все они ощущаются, но они вот минимум 20 раз в день происходят. А раз в 20 лет происходят вот такие, которые были в 2011 году, ужасные совершенно вещи и кошмарные. Так вот там впервые в мире построены скоростные дороги, построены скоростные железные дороги, которые функционируют, автоматически останавливаются при землетрясении 3,5-4 балла, потом происходит контроль пути и снова возобновляют, и так далее, и так далее. Это просто поразительно, когда едешь по Токио и смотришь на вот эти вот переплетения этих поднятых над землей дорог, и просто поражаешься, как это возможно. А когда во время землетрясения смотришь на качающиеся небоскребы, ну это же просто какой-то вот, вы знаете, такой какой-то сакральный ужас просто. А почему они не падают? А они не падают. Вот. И тут вспомнишь и Хайку, и Хокку, и вспомнишь Миямото Мусаси с его двумя мечами, который говорил, что рубить надо так, что не думаешь, что рубишь. Вот. Потому что как только ты подумаешь, куда тебе ударить, тут же зарубят себя. Вы знаете, вот это, вероятно, ощущение того, что надо жить в полной мере, полностью реализуя свои способности, не мешая жить другим. И в соответствии с пожеланиями других, наверное, вот это одна из очень притягивающих черт японского характера.
Угу. Любимая хайку у вас есть? Ну, или ту, которую вспомните, может быть?
Ну, скорее не хайку, а танка у меня очень любимая. Есть средневековые. Вам на каком языке? На оригинале?
А давайте и так. Ну, классно же услышать в 9:30 утра в японский язык. Ну, правда, это
без... Ну, почему нет? Почему нет? Вот Сайгё такой был поэт, он написал, например, «Йоно накао нани ни татоэму асабираке». Коги ни сифуне, а то на киготоси. С чем сравню этот бренный мир? С лодкой, уплывающей в туман и исчезающей в нем.
Ну, классно. Ну, вот что-то это, в этом да, деле. Да, это... Мы с детьми, у меня тоже там томик Мацуо Басё есть, и вот мы с детьми читаем. Иногда кажется, что такие, ну, простые какие-то там есть вещи, слова. А на самом деле, если вчитываться, а потом еще почитать комментарии, вообще залезть, то вот эта вот способность наблюдать за собой и за происходящим не только со своего места, а как бы отовсюду, она поражает, конечно. У меня вот мне одна из которых там всплывает тоже там в памяти, год за годом все то же. Обезьяна толпу развлекает в маске обезьяны. И тоже как точно, и как, ну, классно, глубоко. Год за годом все тоже. Обезьяна толпу развлекает, маски обезьян.
Вот это по-японски. Концентрация, сконцентрированность в чем-то таком малом. Ну, mm-hmm. действительно. Или еще, например, карп у храма знает проповеди настоятеля наизусть.
Mm-hmm. Да.
Такое и картина, и просто вся вселенная, она как бы вот в нескольких словах, она ну, просто поразительная. И так далее, и так далее. Там много есть.
Да, но, любование природы обязательно же ведь должно быть в стихотворении. То есть неважно о чем, но сезонность, время года или какая-то вот эта природная краска обязательно должна быть, даже в этих трех строчечках.
И причем это все должно быть еще и стимулом, скажем так, триггером к переходу из одного состояния в другое. Ведь очень многие знаковые, так сказать, фигуры в японском дзен-буддизме, они достигали просветленности именно услышав какое-то стихотворение. Ну, например, тот же самый Басё, о котором вы говорили. «Караэдани карасуна томаритаруя акинофуре». Это, правда, не сезонное, это осенние хайку. Но на ветке сухой ворон сидит одиноко. Осенний вечер. И вот, услышав это, просветлялись очень многие монахи.
Кажется, да? Ну что ты такого глубинного, да, глубокого поднял? Ну вот могут они. А слушатели могут тоже принять участие в нашем разговоре с радостью. 95-95-91-2, телефон прямого эфира, телеграм-канал работает, ВКонтакте работает, Рутюб работает, мессенджеры 968-766-3311, WhatsApp. И вот один из них, из наших слушателей, спрашивает, изначально же самураи были с луками и стрелами. Это правда так? И кто вообще такие самураи?
Ну, изначально самураи — это слуги. Вообще самурау, глагол, это служить. Служивая, ну, скажем так, часть общества. Ну, то самое, что у нас называлось служивое дворянство, военное сословие. И это воинское сословие, оно, собственно говоря, просуществовало именно в своем военном смысле до 1603 года, до начала эпохи Эдо, когда закончились гражданские войны и когда, собственно говоря, пришедшее, объединившее страну правительство стало перед вопросом, а что с ними делать, с этим огромным количеством военных людей, которым сейчас уже нечего воевать. И была придумана просто гениальная совершенная штука. Они превратили все это самурайское сословие в административный аппарат. То есть все нынешние даже бюрократы, это, по большому счету, предки тех самых самураев с луками, стрелами, мечами и так далее, и так далее. То есть не надо было, как это делал Хрущев, сокращать армию и выбрасывать людей на улицы. Не надо было действительно каким-то образом принижать значимость армейских лиц, чтобы как-то они, чтобы люди не шли в военные. Сделали очень просто. Просто военные стали администраторами. Хотя парафернали в виде этих длинных мечей и все такое, у них оставались еще более 200 лет.
Да, надеюсь, слушатель получил исчерпывающий ответ. Мы вынуждены сейчас прерваться на выпуск новостей и рекламу. Это будет совсем короткое время займет, после чего продолжим разговор о Японии. Чего ждать от восточного соседа, на что стоит обращать и в чем, собственно, камень преткновения, вот то, с чего начали. Удивительная статистика для меня, которую рассказал замдиректора Института стран Азии и Африки МГУ по научной работе Андрей Григорьевич Фисюн, что 80% японцев не любят Россию, 80% россиян любят японцев. Да в чем же тут, где тут собака-то зарыта? Что же надо сделать, чтобы изменить это отношение? В общем, реклама, новости, после чего продолжим. Оставайтесь с нами.